«Не узнаешь меня?» — спросил Максим, подсаживаясь рядом. Тот поднял хмурый взгляд, но вдруг глаза удивленно расширились. «А, сектант! Вот уж не думал тебя здесь встретить!» Казалось, он не знал, как себя вести, хотя в словах сквозило послевкусие насмешки. Максим молчал, испытывая глубинное удовлетворение. Теперь следователь был на его территории, и весь свой развязный сарказм мог засунуть в глубокое темное место. «Какими судьбами?» — спросил Максим, наслаждаясь ситуацией. Как щенок, превратившийся в грозного пса и решивший поквитаться с обижавшим в детстве котом. «Братьев славян приехал защищать». В голосе собеседника чувствовалась неуверенность. Сейчас он не казался значительным, а был весь какой-то потерянный и притихший. На скулах набухли желваки, словно он очень медленно пытался проживать новую мысль, вязкую и жесткую. Слишком привык быть уверенным в своей силе, точнее, всемогуществе организации, которую, как думал, олицетворяет, и вдруг понял — поддержки за спиной нет, никто не защитит. Попытавшись собрать остатки мужества, произнес: «Как воюется?» «Нормально», — ответил Максим. В голове у него звенело. Разум понемногу закипал, в пене раздражения бешено крутилась мысль: «Вот кто во всем виноват». Максим не пытался анализировать, почему так решил, но мысль нравилась. Он вынул тяжелый десантный нож и принялся рисовать на столе что-то острым кончиком. В комнате повисла тишина, прерываемая противным скрипом лезвия. Казалось, между ними натянуты нити. Только у Максима они собраны в кулак, а у человека напротив — воткнуты острыми крючками в кожу. В глазах собеседника рядом с растерянностью появился страх. Теперь Максим чувствовал к нему только презрение. Он бы сидел еще долго, рисуя таинственные узоры страшным лезвием и наслаждаясь презрением как доказательством своего превосходства, как вдруг его что-то словно толкнуло под руку. «Немедленно уходи», — услышал он голос своей удачи. «Быстрее!» После безумных тренировок, придуманных генералом, Максим научился хорошо чувствовать эти подсказки и подчинялся, не раздумывая. Быстро поднялся и, не попрощавшись, сейчас этот хлыщ не стоит внимания, почти бегом выскочил наружу. «Быстрее, быстрее!» — гнало его везение. Максим побежал. Сзади раздался знакомый завывающий звук летящей мины. Обернулся и, падая на землю, успел увидеть, как хибара с грохотом превратилась в стремительно расцветающий бутон из смеси камней, дерева и стекла. Где-то среди этого мусора розовыми отблесками затесались куски человеческой плоти. Взрывная волна хлопком прошла над землей, и вновь стало тихо. Он не винил себя за смерть следователя. Тому просто не повезло. Вдвоем они бы не успели выскочить, потеряв драгоценные мгновения на объяснение необъяснимого. На следующий день Максим уехал. Его война закончилась. Влез в вертолет с чугунной сковородкой в руке, на которую уселся. Береженого Бог бережет. Нет ничего хуже, чем в последний момент получить случайную пулю снизу. Пилот не улыбнулся. Он давно привык к странностям опытных бойцов и понимал, что раз те до сих пор живы, это не придурь. Дураки долго не живут. Чувствуя задницей холодный металл, Максим смотрел на проплывающие снизу горы в кудрявых завитках пышной растительности, похожие на макушки албанских пареньков, разглядывающих что-то под ногами. Солнечные лучи смешивались с дыханием растений и, отражаясь от камней легкой дымкой, укутывали спящие долинки. От этого пейзаж казался видением, тайной, пещерой Али-Бабы, внезапно открытой случайному путнику расступившимися горами. Петли ручьев смеялись на солнце, деревья, склонившись над водой, разделяли их на бусинки, а затем складывали в ожерелье из мелкого жемчуга. Бесчисленные озерки лежали сияющими бриллиантами в оправе золотого песка. Сокровищам не было дела до ползающих крохотных букашек людей с их ничтожными заботами, страхами, злобой, войной. На скалистой площадке глиняной статуэткой показался затерянный монастырь, словно отставленный кем-то в сторону, на подставку, подальше от людских глаз. Поблекшие от времени кресты упрямыми перстами тянулись к вертолету, наставляя словами Писания. Показал ему Искуситель всю красоту царств мира и сказал: «Все это дам тебе». Родина встретила новым путчем. Опять в Москве были войска. Но теперь многое изменилось. Очень многое. Новому руководству надо было решать сугубо прагматические задачи. Малопонятные эзотерические программы понимания не встречали. Финансирование закрывали, люди уходили. Отдел генерала Дмитриева расформировали. Кажется, никто этого не заметил. Особая секретность этому весьма способствовала. Марина исчезла. В один день и без всяких объяснений. Вместе с ней пропали и все остальные из таинственного экстрасенсорного управления, включая самого генерала. Иногда Максим думал, а не приснилось ли ему все произошедшее. Однажды он обнаружил в своем почтовом ящике конверт с коротким обратным адресом на деревню Д. Письмо начиналось стихами, и Максим сразу понял, от кого оно. «Земную жизнь пройдя за половину, в лесу я наступил на мину, прости, забрал с собой Марину». Потом еще несколько торопливых строк прозой. «Вся информация о тебе стерта, поменяй работу и живи, везунчик». Внизу стояла подпись «Дед, ученик твоего деда». На следующий день Максим уволился. Ветер перемен сметал прошлое в кучу, которую быстро убирали метлой новые молодые коммерсанты. Он занялся бизнесом. Учитывая благоприобретенные способности, побеждать в финансовых боях было несложно. Прилично заработав, закрыл свои фирмы, купил шикарный особняк на Рублевке и уехал путешествовать в качестве корреспондента популярного журнала. Связь с прежними событиями таяла, и через несколько лет Максиму стало казаться, что Вселенная поглощена своими делами. Спецслужбы забыли о нем, а мир совсем неплох, лишь слегка скучноват. Жизнь похожа на паутину. Находящемуся внутри кажется, что вокруг хаотичная путаница нитей судьбы, которые оплетают самым произвольным образом, и только со стороны видно, что эта хаотичность имеет строгий узор, созданный по замыслу того, кто притаился в углу и с интересом наблюдает за нашими движениями в липкой трясине, совершаемыми в соответствии с полной свободой выбора. Прошлое не исчезает, а зачастую, как паук, таится и терпеливо ждет своего момента. Летним утром 2005 года Максим оказался в аэропорту острова Миконос, откуда собирался лететь на Санторини. И далее, куда душа потянет. Статья о греческих курортах — отличный повод для путешествий. 5 дней на Миконосе прошли в поисках интенсивной ночной жизни, которую обещали туристам все путеводители. Утверждалось, что остров — настоящий сумасшедший дом, где толпами бродят техасские миллионеры, магараджи, новорусские олигархи, итальянские и французские плейбои, знаменитые артисты, известные кутюрье, топ-модели, политические деятели, звезды эстрады. Редактор журнала, где Максим работал, осилил этот список до конца. Затем потребовал красочного репортажа. Описать великолепную ночную жизнь трудно, если она отсутствует. Максим обошел все бары, пляжи и дискотеки. Ничего интересного обнаружить не удалось. Вместе с ним по тому же маршруту бродили толпы страждущих, пытавшихся найти нечто экстраординарное. Возможно, это движение в итоге и создавало большую тусовку, о которой рассказывали путеводители. Единственное, что Максиму понравилось — пеликаны, которые опекали тот или иной рыбный ресторан. Группами они собирались к открытию кухни и ломились в дверь. Получив еду, покидали пост до следующего вечера. Люди у стойки регистрации в аэропорту были похожи на возбужденных пеликанов, которым рыбы не досталось. Толпа напирала, возмущалась, требовала. Мужчины грозно щелкали челюстями. Все потому, что полет на остров Санторини по техническим причинам откладывался на неопределенный срок. Маленький самолетик, курсирующий между островами, летал раз в неделю. Получалось, что следующего рейса следует ожидать лишь через 7 дней. Сотрудница, принесенная в жертву авиакомпании, принимала на себя волну народного гнева и механически повторяла одну и ту же дежурную фразу. «Попробуйте взять билет на паром». Взвинченная толпа ярилась, слышались выкрики. «Она издевается! Сегодня штормит! Уболтает в усмерть!» Максима укачивала даже в колыбели. Возникло неприятное ощущение, что с удачей что-то случилось. Вдруг она заблудилась, и сейчас выспрашивает дорогу у редких прохожих, которые недобро глядят, прикидывая, как присвоить чужое добро. Перспектива остаться здесь еще на неделю не радовала. Скучно. Внезапно он почувствовал в происходящем какую-то замаскированную целесообразность. Вдруг все к лучшему. Ведь удача всегда исправно приходила в нужный момент. Наверняка и сейчас события стоят наготове, ожидая лишь выстрела из стартового пистолета. Он не слишком удивился, когда появился незнакомый мужчина.